демократию. Это я построил в первую очередь, а не кто-то. Это не вы голосованиями, это мы, те, кто держал всех в узде. Цепные псы режима. Надо душить? Надо. Я их душил. И этого не стыжусь.
Я услышал и опизденел.
Впечатление производило, я не знаю, как веслом по голове стукнули.
Вы переживаете, испытываете ли вы сочувствие какое-то по поводу того, что ну, прокат закончился международного иностранного кино, американского кино в России?
Нет. Испытывал горькое сожаление в 2014 году, когда у нас в кино, в театрах запретили использовать нецензурную брань, и тем самым подрубили мне весь бизнес на корню. Вот это да. Когда кино показывал, там было очень много денег. Я за 2013 год билетов на фильмы в своем переводе продал на 4 миллиона баксов. Это много. У нас не все киноконторы столько денег зарабатывают. Да, тогда было хорошо. Потом вот закончилось, надо что-то делать свое. Вот я здесь делаю свои ролики, за которые я самостоятельно деньги получаю. Тогда, да, это такое неприятно было. Но с другой стороны, ну что, жизнь постоянно меняется, как-то надо приспосабливаться. Я достаточно ловко приспосабливаюсь. То, что сейчас запретили там показывать, чего-то там отрезали, ну, не переживаю, потому что кино американское превратилось в такую дрянь уже, что только руками развести. Ну что это такое? Ни малейшего желания смотреть нет. Очень-очень редко попадаются действительно фильмы. Ну это как книжки, знаете, как книжку, которую тебе не хочется перечитать, не надо было читать и в первый раз. Поскольку я с кино деньги зарабатываю, приходится смотреть постоянно, то только чувство горького сожаления о напрасно потраченном времени.
Что последнее вот произвело какое-то хорошее впечатление на вас из американского кино?
Не из европейского. В основном я смотрю только, по большому счету, как следует, я смотрю только то, что перевожу. Вот художественный фильм «Всадники справедливости». Датское кино такое с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Очень хорошее, и смешное, и доброе. И вроде про современность со всеми, так сказать, вытекающими. Там. А вроде хорошее кино. Редко бывает. Американское кино, тут надо понимать, что американское кино, оно заточено на подростков от 13 до 17 лет. Оттуда там Человеки-пауки, Мстители и прочее. Детишек в кино в американское ходит 75% зрителей. Поэтому хочешь заработать денег, а кино на Западе снимают для того, чтобы заработать денег, снимай кино для детей и про детей. То, что им понятно, тогда они побегут и будут смотреть и принесут денег. Поскольку мне уже 60 лет, я детское кино как-то не очень. Человеки-пауки меня не трогают, не интересуют никаким боком. Так, из энтомологического интереса можно посмотреть, ну, чтобы понимать, о чем все вокруг говорят и обсуждают. А ни уму, ни сердцу.
Джокер, вот, например, вы приводите
пример. Это вообще не похоже, абсолютно не похоже. Вот любые там эти «Мстители» и «Пауки» – это аттракцион. Это вот ты на карусель сел, и тебя по кругу покатали, захватило дух, выпрыгнул. Глупо предъявлять к карусели претензии, что она ездит по кругу. Она так устроена, не нравится, не садись на карусель. «Джокер» – это исключение. Таких фильмов очень-очень мало.
Ну, вам бы сейчас было жалко, если бы «Джокер» не имел возможности получить прокат в России?
Абсолютно без разницы вообще. То есть у нас большинство фильмов на протяжении достаточно долгого времени все скачивали и смотрели дома монитор компьютера, телевизор, где ты там хочешь. У меня еще и проектор есть, в который можно зарядить, включить, сиди как в кино, смотри. Ни малейшего сожаления не испытываю.
Я помню, что в начале нулевых была такая, ну, что ли, публичная какая-то идея, что Гоблин – это вообще чуть ли не главный пират Российской Федерации, что все он деньги получает за все кино, которое транслируется, которое с его переводами выходит. И вы очень жестко от этого дистанцировались. Вы говорили, нет, ни в коем случае, я не пират, я просто перевел, а распространяют какие-то другие люди. И вы осуждали в тот момент пиратство и никак точно не хотели, чтобы ваше имя с этим ассоциировалось. Почему вы сейчас говорите, я не переживаю, пусть качают, Pirate Bay разрешен, пожалуйста.
Для того, чтобы люди за кино платили, должны быть, во-первых, нормальные цены, абсолютно нормальные. Вот я когда-то в 1998 году уволился из милиции, когда уволился, у меня зарплата была 1080 рублей за месяц. А отечественный DVD, который у нас производили с американским фильмом, стоил 900 рублей. Как вот можно представить, что я пошел и какой-то замечательный совершенно фильм, вот у меня 1000 рублей зарплата, а за 900 я купил себе одно кино. Как семью кормить? Как вообще? Это однозначно говорит о том, что все будут воровать, что это не бизнес, это обман, какая-то странная вещь. Их никто не покупает, начнем отсюда, потому что на пиратском рынке то же самое стоит 30 рублей, 30 и 900. Вы там какие-то деньги отмываете, скорее всего, что-то у вас какие-то странные схемы. Как это устроено сейчас? Ты там в телефон ткнул, это стоит 90 рублей, например, посмотреть. А старые фильмы вообще бесплатно там в Ютубе ткнул, и что? Внезапно оказывается, что людям, большинство людей, ну что я париться буду, куда-то бегать непонятно зачем. 90 рублей отличная цена, нажал на кнопочку и все, я сижу, смотрю. И это потребовало очень, ну, достаточно много времени, чтобы приучить людей платить за это деньги. Надо ли платить? Безусловно, надо. Но если вы взяли и все украли, то кто-то там, я не знаю, 100 миллионов долларов вложили в какую-нибудь там, я не знаю, матрицу, а мы тут хохоча бесплатно посмотрели. Ну так не работает. Надо платить творцу за труд. И за книжки надо платить, и за песни надо платить. На мой взгляд, вопрос только в том, чтобы цена была разумная. Вот и все. А что касается меня, то обвинять меня в пиратстве, ну это примерно как, извините за... Не хочу хвастать, как Билла Гейтса за то, что у нас Windows везде бесплатный. Видимо, Билл Гейтс этим занимается. Да, мои переводы были страшно популярны. Эти самые пираты, которые у меня точно так же, как у всех, все воровали, регулярно приходили с коммерческими, так сказать, предложениями, а давай ты для нас что-нибудь сделаешь. Но начинали всегда с комплимента. Все время говорили: Дима, фильмы в твоем переводе – это единственное, что продается лучше порнографии. Вот, это небывалый успех, в общем-то.
Вы очень долго меня так заговаривали, но вы не ответили. На самом деле вопрос мой был простой. Вы против пиратства, при этом вы говорите: окей, мы можем и попиратить. Вся страна, ну, обойдется с этими вашими Иви или Нетфликсами, да, потому что и на Иви ты не можешь посмотреть теперь за 90 рублей Джокера, и в кино ты не можешь сходить и посмотреть за 390 рублей.
Я некоторое время служил в милиции и имею представление о преступности как таковой. Есть какая-нибудь наркомания, есть какая-нибудь проституция. Можно это забороть? Я вам скажу как специалист. Нет, нельзя. Все время будут люди, которые там норовят себя ужалить чем-нибудь или заняться продажной любовью. Они есть и будут всегда. Неважно, коммунизм, капитализм на дворе. Другое дело, можно ли это привести в надлежащий вид. Если, грубо говоря, 100% вот продукции, из нее там 3% это пиратство, а 97 это 90 рублей, нажал на кнопочку и смотрю совершенно. Это нормальное положение вещей. Оно должно быть загнано куда-то в угол, и вот там оно будет жить. Маленькое, никому по большому счету не мешающее.
Когда 100%?
А вот если 100% украденное, что-то у вас в стране неправильно.
Ага. Так я вам скажу. Все-таки неправильно. А до 8 лет вы себя считали украинцем, вы там родились.
Да.
Вы там стали мальчиком, юношей, ну, школьником. А в какой момент вы перестали себя чувствовать украинцем и почему?
Я не могу сказать, что я чувствовал себя украинцем. Я был советский человек.
Вы так вспоминали.
Каким, собственно говоря, я остался? Я считал, что если я родился на Украине, то я, наверное, украинец. Я был маленький, во втором классе учился. Меня во втором классе сюда привезли. Вот. Мои русские родители, которые родили меня на Украине, так получилось. Старшего брата и сестру родили здесь, в Питере, а меня родили в городе Кировограде. Привезли. Ну, это чисто непонимание, а не... Ребенок не может себя осознавать принадлежащим к некой великой нации, например, к украинской. Я так не осознавал.
Угу.
Считал.
Считали.
Да.
А как вы вот поняли, вам как-то объяснили, что нет, ты советский ребенок?
Да.
Или вам объяснили, нет, мы русские, мы просто здесь тебя, в общем,
тогда вопрос,
произвели на свет.
Тогда вопрос вообще так не стоял. Все были советские люди. Это наднациональная общность. Советский народ – это наднациональная общность. Вся твоя эта русскость, украинскость, узбекскость и грузинскость, она выражалась исключительно, в моем понимании, только в кулинарии. Мы вот тут галушки едим. В Литве где-нибудь у нас там цепелины, а вот у нас тут борщ. Вот все. Все, чем ты можешь по национальному признаку похвастать.
Вы согласны с тезисом Владимира Владимировича Путина о том, что Украина – это не государство, а украинцы – это не народ, не нация?
Я такого тезиса не слышал. Честно вам скажу, да. Ну, собственную что точку это... зрения могу изложить.
Вы слышали его речь? Мы вставим тут обязательно кусок.
В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор.
Антисоветские взгляды я не одобряю ни в каком виде, вообще ни от кого. Для меня это всегда странно звучит. То, что это, скажем так, искусственное образование, ну да, действительно так. То, что там живут, например, не только украинцы по национальности, и их, например, подавляющее большинство людей, для которых русский язык родной, тоже вроде очевидно. Я не разделяю себя, так сказать, вот я такой русский, а вот они там не русские. В моем понимании мы и украинцы, точно так же, как и белорусы, мы вообще один народ.
А как тогда он называется? Один народ, украинцы, белорусы, русские?
Я бы назвал русскими, но многим будет обидно, поскольку это вот южная ветвь, вот как-то так получилось. В этом, с моей точки зрения, ну, до недавних пор в этом не было ничего оскорбительного ни для кого вообще. Откройте какую-то Тараса Бульбу, почитайте. Украинец Тарас Бульба, да, только при этом он православный и называет себя русским. А украинец это как москвич примерно, живет на Украине, ну вот так.
Обычно на Западе вот всех советских людей, независимо от их национальности, называли Russians, потому что это понятно. Вот,
да.
Там, дикий русский, то есть совершенно да. Такое абстрактное, ну, ничего не значащее слово, которое...
Почему? Всеобъемлющее, я бы сказал.
Всеобъемлющее,
да, всем все понятно.
Ну, они же под этим словом имели в виду вот просто советского человека, такого абстрактного советского человека, такого, знаете, дефолтного, с отсутствующей... любой нации, потому что это не важно. Вот вы, получается, воспроизводите то, что тогда, как тогда воспринимали любого советского человека на Западе.
Нет, они воспринимают нас резко отрицательно. Если вы, так сказать, с их культурой достаточно близко знакомы, ну, есть некий ассоциативный ряд. Да, а с чем у вас ассоциируется этот самый русский? Балалайка, водка и медведь? Ну, вы идиоты просто-напросто. У них все русские. И узбек русский, и евреи русские. У них все русские. А самое популярное...
А у вас белорус, украинцы.
Самое популярное русское имя в Америке – это Борис. Вы не поверите. Никакой не Иван. Просто потому, что туда мигрировало много евреев. И поэтому вот Борис. Борис и Дорис. Там, вот это их любимое. У них представление о нас крайне странное. Сформированная их безумной идеологией. Знаете, у меня есть любимый пример, как из книжки Стивена Кинга, как он рассказывал, как он, будучи маленьким, пошел в кино в 1957 году. Пошел в кино, перед фильмом начинают показывать журнал. Вдруг журнал погас, в зале зажгли свет, на сцену выбежал владелец кинотеатра и заорал. Русские запустили «Спутник». И в зале началась натуральная истерика, там вой, рыдание, падение на пол, разбегание и всякое такое. Вас вот волнует, что американцы что-то запустили? В чем причина такой реакции, истерики? Тем, что вас накачивают с самого детства, что вот это вот жуткие упыри, вот эти русские, они жуткие упыри. Вы куда ни посмотрите, в любой комикс, это какой-то отморозок там в ушанке с серпом и молотом на груди, убийца пришел вас резать, убивать, душить. От этого они рыдают. Вот русские запустили спутник, все, нам кранты. У вас американцы вызывают что-нибудь такое? Нет. Поэтому сравнивать с тем, как они всех записывают в русские.
Вы видели последнее время программы отечественного телевидения? Там как раз вот эта вот идея, что мы русские все и все единый народ, она разбивается о том, что русские противопоставляются украинцам, что украинцы унижаются. Даже когда Владимир Путин перечислял, что он адык, калмык, бурят, удмурт, лакец, еврей и так далее, чеченец, то слова «украинец» там не было, потому что, ну... Есть определенное негативное, мягко говоря, отношение.
Речь Владимиру Владимировичу пишу не я.
Так.
Если вы хотите себя отделять от общества, от общего, так сказать, это перед вами стоит какая-то специальная задача. Показать, что вы решительно не такие, что вы хотите отсюда отколоться, и вы, как я вижу, нас уже ненавидите. Я когда-то в советской армии служил и прибыл туда комсомольцем, интернационалистом, и все как положено советскому мальчику. Вот там были люди, например, из южных республик. Неважно, какой национальности, это всегда одинаково. Один, когда этот человек абсолютно нормальный, отличный парень, друган там и вся такое. Если их двое одной национальности, начнутся конфликты. Если трое, то драки будут ежедневно. Повторюсь, узбеков, грузин, евреев там и всех остальных – это одно. А то, что мы единый народ, это совершенно другое.
Вот все то, о чем вы говорите, в достаточной степени присутствует в самой России, в том числе вот это отношение к советской власти, что советская власть русского человека истребляла, и националисты русские считают, что вообще у нас был геноцид русского народа. Угу. Вы как к этому относитесь?
Отрицательно, это глупость, на мой взгляд. Тут два момента. Первый, что вот в бывших советских республиках в два шага, первое, все беды у вас от коммунистов. Второе, все коммунисты были русскими. Вся эта ненависть, она направлена на Россию везде. Прибалтика, Украина, Грузия, без разницы. Это вы, виновники всех наших бед. А внутри России у нас та же самая ненависть направлена на самих себя. Я, по всей видимости, у меня папа был коммунист. Советский военный, я должен его за это ненавидеть, я так понимаю. Да, вот Никита Сергеевич Михалков там показывает в своих этих предстояниях. Отрекись от папки своего. Нет, не отрекусь. Там хотя бы понятно, твой папка враг народа или еще что-то там в соответствии с текущей политической обстановкой. А мне что предлагают? Ненавидеть собственного отца? Это первое, что говорит сатана. Отрекись. Как это? За
нет,
что?
Подождите, но принцип...
Завершу, да. И то есть вот это вот разоблачение всего советского и ужасов коммунизма для нашей страны – это стрельба из двух пистолетов себе по ногам. Зачем вы это делаете? Не вы, а вообще. Лично для меня загадка.
Вы жили в позднесоветское время. Да. Как вам кажется, откуда у нынешних, даже, может быть, людей, которые не жили в советское время, берется вот эта ностальгия по советскому, по вот этой вот какой-то... уютности, ламповости советской, которая сейчас как-то тиражируется.
Ну, для меня это странно. То есть, когда люди, которые там не жили, вдруг начинают рассказывать, как там было хорошо, меня всегда недоумение разбирает. Ты с чего ты это взял? То есть, вот есть вокруг вас масса всяких вещей, которые для вас абсолютно привычные. Пошел в магазин, купил ботинки. Хочешь английские, хочешь американские, хочешь немецкие. А там скороход, который надо разнашивать 3 недели, прежде чем перестанет натирать мозоли. При этом вопрос, ботинки-то есть? Да, есть ботинки, да, безусловно. А штаны есть? Да, штаны есть. Просто они не модные, и ты их носить не будешь. И надо копить 200 рублей на джинсы. А при зарплате в 250 рублей, очень хорошей советской зарплате, джинсы стоят 200. И как? Вот про это они почему-то не говорят. А еда есть? Есть. Есть. Ты с голоду не умрешь? Нет. А какая это еда? Ну, например, макароны первого сорта. Ели когда-нибудь? Нет, такие серые, добротные такие. Они страшно выглядят, на вкус прекрасные. Ну, если ты привычный ко всему этому, а мы привычные были, ну да, оно как-то воспринимается как нормально. Почему? А потому что ты ничего другого не пробовал. Как говорится, слаще морковки ничего не ел. Ну, вот если забросить этих людей обратно. Ну да, там было железное спокойствие. Железное просто. Ничего вокруг не изменится. Ты совершенно спокойно. Отучился в школе, поступил куда ты там хочешь учиться. ПТУ, техникум, вуз, отучился. Все перед тобой открыто. Живи на здоровье. Вот это вот душевное спокойствие, с моей точки зрения, оно вообще все перевешивало абсолютно. Недостатки быта, еще чего-то там, с моей точки зрения, перевешивало. Но если нынешних людей, которым... пиццу через телефон не заказать, мир рухнул. Вообще, мир рухнул. Мы привыкли сейчас к такому товарному изобилию, которого там даже приблизительно не было. Но мне кажется, люди мечтают про социальную справедливость. Вот она там была, да, социальная справедливость.
А существует социальная справедливость?
Ну, тогда существовала, да.
Существовала?
Конечно. Ну, когда все вокруг тебя живут ровно одинаково, это нормально. А когда есть олигарх, у которого яхта за 200 миллионов долларов, а у тебя самокат, это как-то людей огорчает, нет?
А номенклатурщики не расстраивали? Или наоборот, директора заводов, цеховики, которые налево там торговали?
Вы как-то раз и всех в кучу свалили. Директор завода – это официальная должность, цеховик – это вор. Можно сравнивать так, нет?
Вора и чиновника можно спокойно через запятую сегодня употребить, и людям будет понятно.
Ну, это ж как, это штамп так сказать, это не так.
Ну хорошо, в общем, советский человек не испытывал зависти.
Испытывал. Так. Но не такой, как сейчас. Угу. То есть тогдашняя вот эта упомянутая вами номенклатура, которая там партаппаратчики и прочее, у меня родственники служили там на достаточно высоких должностях в коммунистической партии, но не это
сомневаемся.
Даже не... Это даже не... В смысле? Не сомневаемся. Они... Это другие родственники, с которыми, да. Типа кто-то там вышел замуж, кто-то там женился, вот такие люди появились, так сказать, в зоне досягаемости. Ну, если сравнивать с тем, что сейчас они настолько скромно жили, эти партработники, что даже не смешно.
Смотрите, в советское время был дефицит, там мало было хороших продуктов, все понятно, но было душевное спокойствие, про которое все говорят, про которое, может быть, вспоминают. Сейчас люди, которые вынуждены будут жить какое-то время вот в режиме этих санкций, в режиме вот этих вот товарных, продовольственных лишений, они лишены и в том числе душевного спокойствия, потому что капитализм. Что вы можете им посоветовать?
Был такой персонаж Уинстон Черчилль, когда началась Вторая мировая, он в обращении к гражданам сказал, что «Дорогие граждане, ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Вот так получилось, что и что вы с этим можете поделать? Вот, а вот будут какие-то, в данном случае, в нашем, я считаю, что это будут некие ограничения, это не лишение, это ограничения, и сравнивать это там с какой-то дикой войной, когда тебе хлеба 125
дефицитом.
Грамм.
Да, можно сравнивать? Или будет
там все
так?
Сытые были, вы,
а тут будут голодные.
Вы прослушали, самое главное, не было каких-то деликатесов, это да, а все были сытые. Ну, как-то было очень сильно видно, что в армии, когда призывают, там дистрофиков нет. А в 90-е, например, в изобилии дистрофия у молодых людей в 18 лет, они не доедают. Сейчас гораздо лучше стало с едой. Ну, если, как это, помните, совсем недавно были санкции, когда там орали, что пропал хамон и еще чего-то там. Вы часто едите?
Фуагра.
Да, и фуагра. Вы часто едите хамон и фуагра?
Вы знаете, это такое...
Я вас уверяю, 99% населения даже вкуса этих продуктов не знает. Есть ли гречка в магазине? Вот что главное. Есть. Сало есть? Есть. Мясо есть?
У меня сахара
есть.
Нет до сих пор в ближайших магазинах.
Я вас угощу.
Спасибо. У меня я повезу в Москву сахар. Всегда, когда говорят о людях, которые жалуются на лишение в связи с санкциями, приводят в пример вот хамон с фуагра, а что там еще, сумки Луи Вьютон и так далее. Угу. Но простой продукт первой необходимости,
например,
женские прокладки, женские средства гигиены. Я феминистка, мне можно говорить, Пучков, аж это...
Я смотрю, мы с Дементием вдвоем ходили, и Либрес наблюдали целую полку сегодня.
Сегодня ходили.
Да.
Я увидела в одном магазине прокладки по 484 рубля, которые должны стоить там 120. Мой оператор с девушкой искал по городу тампоны и не мог найти, просто их не существует в Москве. Ехал специально на конкретную станцию метро, где как бы, как в советские времена, значит, выложили на полке. То есть речь о простейших, самых базовых средствах гигиены, без которых не обойтись.
Я считаю, что это психоз. То есть, с одной стороны, это возникает самостоятельно, с другой стороны, возбуждается умышленно. Отрывать это одно от другого нельзя. Надо специально заорать в сетях, как там у Высоцкого. Ходят слухи, скоро все подорожает, особенно поваренная соль. Вот это такой бред. У нас что, страна не производит достаточное количество сахара? При советской власти там в Узбекистане у нас врали, конечно, 6 миллионов тонн хлопка собирали. То есть, из него эти прокладки изготавливать можно в космических количествах.
Но их не было в Советском Союзе.
Никто и не знал, что это такое вообще.
Ну вот об этом и речь.
Нет, дайте я завершу. Да. Почему так происходило? Для меня загадка. Если мы можем построить больше всех на планете самых высокотехнологичных танков, если мы можем построить лучшие в мире подводные лодки, запустить ракеты в космос, космические станции... Почему нельзя сделать эти самые прокладки? Это от меня ускользает. Это какая-то дурость вообще неописуемая. Ну, что происходит сейчас? Ну, вот перекрыли поставки из-за кордона. Можно ли покупать, например, хлопок где-нибудь в Египте? Можно. Можно ли из этого хлопка изготавливать прокладки здесь? Можно. Ну, так если у нас капитализм, наш капитализм должен мгновенно оживиться, озвереть и броситься в этом сегменте зарабатывать деньги. Ну... Может ли это произойти за один день, я не думаю. Но некоторое время, конечно, потребуется, но производить, я уверен, научатся.
У вас, кстати, родился ребенок в 81-м году. Вот как вы испытывали на себе отсутствие, например, подгузников?
Никто не думал про то, что они... Я из военной семьи. В военной семье офицерам выдавали, например, портянки. То есть ткань для изготовления портянок. Поскольку это офицеры, то это дорогая ткань для изготовления дорогих портянок. Она была в миллион раз лучше, чем всякие пеленки. Детей пеленали в них. Там в другом вопрос был. Например, все это надо было стирать постоянно. Для этого нужна была стиральная машина. Стиральные машины были, мягко говоря, не очень. Сначала, которые, я помню, были это вот один бак, а там этот активатор, такое косое дно, активатор там крутится. Потом в них брагу делали для того, чтобы самогон гнать, очень хорошая вещь. Это совсем плохие были. Там была такая отжималка из двух валиков с ручкой, чтобы ты отжимал. Это плохие. Потом появилась машинка «Сибирь». Она была с центрифугой. То есть, белье можно было отжать. Не руками, а отжать. То есть, женщина уже там это гораздо проще. А потом, когда появилась машина «Вятка», автомат, это вообще космическое просто изделие было. Ну, ребенок к тому времени уже вырос. А так вся стирка вручную прошла. То есть, субботу надо было выделять выходной день, чтобы это вот там, стоя в позе бегущий египтянин над ванной, все это полоскать, отжимать. Крайне трудозатратное мероприятие было. Сейчас все настолько проще, неизмеримо абсолютно. Ну да, никто не знал, что бывают подгузники.
Почему в Советском Союзе была такая любовь, такой пиетет перед всем западным?
Ну, оно хорошее было. То есть, это не потому, что там написано Sony, Montana или там GVC какое-то. Ну, это в первую очередь касалось бытовой техники и одежды. Японский магнитофон, он был прекрасен со всех сторон. Японские кассеты великолепные. Машина, Мерседес какой-нибудь, ну, он и сейчас прекрасен, и тогда прекрасен был. То есть, Мерседесы тогда не особо покупали. Он, Высоцкий, говорят, у него у одного в Москве такой был. Вот он на нем ездил. Почему, повторюсь, страна, которая может построить столько танков, самых высокотехнологичных, подводные лодки, свои самолеты, космические аппараты, почему она не могла пошить штанов и сделать бытовых магнитофонов, для меня загадка. Когда появились первые видеомагнитофоны, видеомагнитофон электроника ВМ-12 стоил 1200 рублей. Купить его просто так было нельзя. У меня родственники жили в Новгороде, работали на заводе, где их изготавливают. Они там записывались в очередь. В очереди надо было простоять полгода. И через полгода вот за эти 1200 рублей, при том, что у меня была очень хорошая зарплата рублей в 280 в месяц примерно. Ну вот я поехал, купил этот магнитофон. Одна кассета стоила 50 рублей. Для того, чтобы записать на нее качественный фильм, это стоило примерно 10 рублей за час. Итого трехчасовая кассета получалась 80 рублей. Да. И вот как-то вот так, да, западное оно было хорошее, к сожалению. Почему сами не делали, я не знаю.
Смотрите, просто такая вот это интересное такое противоречие. Все западное хорошее, своего не делаем, зато у нас летают спутники, зато у нас первый человек в космосе. Может быть, в этом и был смысл, что за счет того, что ты закрываешь глаза на потребности реального отдельного человека, у тебя вот такая великая сверхдержава, такая, которая вот держит полюс геополитически вот так вот железным кулаком.
Это было не совсем так. Сверхдержава у нас основная на планете Земля – это Соединенные Штаты. Это вот они – сверхдержава. А Советский Союз сверхдержавой стал, потому что вынужден был стать сверхдержавой, чтобы его не сожрали, не порвали на куски и не сожрали. Он вынужден все время защищаться. Гонка вооружений, если вдруг вы не знаете, она затеяна Соединенными Штатами с единственной целью – разорить экономику конкурентов. Они подводный лот, ну, атомную бомбу, например, придумали в Америке. Они же ее первые сбросили на мирные японские города. А мы все время догоняли. Была такая хорошая советская книжка в двух изданиях. Называлась «Откуда исходит угроза миру». С интересом можете, они в интернете есть, отсканированные, посмотрите. Посмотрите на количество американских военных баз, которыми обтыкан сверху донизу весь Советский Союз, не считая флотов, которые там вокруг плавают. Это зачем? И посмотрите, сколько советских военных баз было. Что вам на ум придет? Камрань, Куба, остров Сокотра, все. Все, больше нет. Я вот навскидку вспомнить не могу. Так кто гонки вооружений затевает, а кто вынужден обороняться от вас, паразитов, паразитирующих на всей планете? Кто? Ну вот у нас получалось вот так, да.
Зато потом у тебя народ хочет чего угодно, но только чтобы были подгузники, ну и так далее, джинсы, пластинки, разве не так?
Хочет, безусловно, да.
Вы много раз говорили о том, что вы такой были, ну вот, нет такого слова, ледзепелинист, там, диппеперлилист. Да. Ну, то есть вот вы очень фанатели по такому классическому року. Вы переписывали, вот как это было принято тогда, там, тексты учили, вы перезаписывали себе кассеты, нет, что такое было, пластинки, может быть. А как у вас возникла вот эта вот любовь к этому, к этой западной музыке? Было ли это тоже потому, что это такая запрещенка?
Не было ничего запрещенного. Там запрещенность — это крайне такая странная материя. Когда сейчас говорят, что там все было запрещено, это ложь.
Так.
Никто не запрещал завозить их в страну, например.
Но достать?
Нет. Иди покупай. Вон у нас был один рынок, то есть это были так называемые толкучки. Они не продавались в магазинах официально, скажем так. Вот пойти там какой-нибудь Led Zeppelin купить, ну, нельзя, они не продавались.
Это теневой рынок называется?
Да.
На черном, то есть
да.
Черному рынку никто особо не мешал в Советском Союзе.
Вообще никак не мешал. Иди покупай на здоровье. Дальше было распространено дикое совершенно количество магнитофонов. Пластинки очень дорогие. Одна новая пластинка стоила рублей 60, 60-70. В зависимости от востребованности популярности. Вы такое купить не смогли. Просто из соображений, нафига вам это надо, зачем вообще? Вот ее купил, переписал и продал обратно. Но она дешевле будет сразу стоить, ты ее распечатал, она сразу дешевле. Все переписывались с магнитофона на магнитофон абсолютно бесплатно друг с друга. Вся эта музыка, она тогда было очень модно открыть окно, поставить туда колонки, чтобы она орала на всю улицу с 9 этажа у меня, а я на стадионе в футбол играю. Это никого по большей части не раздражало, музыка-то хорошая. Все знают, что это такое, и все слушают. Никаких запретов, там все это ложь и провокация. По радио не передавали. Вот, типа, как сейчас там включишь какую-нибудь, я не знаю, там Европу Плюс, и тебе там западная музыка играет. Такого не было. Была передача под названием «Ваш магнитофон». Где, например, вот вам группа «Юрая Хип», там из нее выбрано там на час, на 45 минут. Хороших песен понадергано, которые с точки зрения авторов передачи хорошие. Вот можешь записать и слушать. Вот как-то так. Пластинки выходили, они все время маленькие. Там 45-ки такие, ну такие маленькие, небольшие. Угу. Две песни с одной стороны, две песни с другой. Могли не написать, кто это. Зарубежный ансамбль, там группа Beatles. Да, вот, зарубежный ансамбль. Вот так. Никаких запретов не было, вообще ничего. Но... это была настолько специфическая, я не могу вам даже объяснить, какое впечатление производила тогдашняя музыка на советских подростках. У нас была эстрадная музыка, где там парни в пиджаках, при галстуках, стоя на месте, там что-то пели. Песни были хорошие, но они абсолютно не такие, вот вообще не такие. На этот западный тяжелый рок оно не похоже было никаким местом. Оно впечатление производило, я не знаю, как веслом по голове стукнули. Настолько это вообще не похоже на то, что у нас. Любили все просто страшно. Дмитрий Анатольевич Медведев, любитель группы Deep Purple, например. Тоже любил, он через дорогу от меня.
Слушайте, а вот классный этот опыт про то, что ты ни на что не похожа. Я вот, Егор Летов писал примерно то же самое, буквально цитата, я услышал и опизденел. Отсюда потом
чистая взял правда, название. Да.
Вам нравится в Советском Союзе и то, что было вот это душевное спокойствие, но и то, что был черный рынок, на котором можно было все купить, там, достать и так далее, который был официально, ну, неприемлем, запрещен. То есть вам вот все это официальное советское в отсутствии черного рынка, где можно было купить... вот эти вот пластинки, был не...
Это крайне специфическая вещь, которая порождала не менее специфические вещи. Если ты хотел что-то коллекционировать, при отсутствии печатной прессы, например, интернета не было, какие пластинки были группа Led Zeppelin, какие выпустила, попробуй узнай, как они называются, в каком году вышли, потом попробуй их найди еще, чтобы у тебя там полный, так сказать, набор был. Это целые приключения было, надо было мозг развивать и всякое такое, обрастать связями, друзей туда-сюда. Сейчас, когда ты в телефоне уныло ткнул пальцем в кнопку ВКонтакте, и там бесплатно тебе все заиграло, это совершенно другое, у тебя мозги не развиваются, дети вокруг тупее тупых, а там развивало. Вот, отсутствие, оно тебя развивало, вызывало в жизни интерес. Это как сейчас, знаете, там что-то коллекционировать. Вся суть нынешнего коллекционирования, она ровно в одном. Есть у тебя деньги или нет? Если у меня деньги есть, я все взял и купил, и что? и что тут интересного? А когда надо бегать, искать, с кем-то дружить, с кем-то враждовать, там, это людям смысл жизни придавало. Им было страшно интересно все это. Вот.
Ну, то есть вам нравился Советский Союз, его вот этом вот... вот
в этой... Да это моя родина, я там родился и жил, там все было прекрасно, это лучшая на земле страна, без разницы, что там есть, чего там нет.
Это у вас уже ностальгия такая полустарческая,
простите? Нет, у меня никакой ностальгии, я сейчас живу в миллион раз лучше, чем тогда, и у меня с мозгами все в порядке, я это, раньше трава была зеленее, сахар слаще, и с девчонками общение лучше складывалось, это все мимо абсолютно. Там было душевное спокойствие у меня. Лучезарный светлый мир, и я жил в самой лучшей на свете стране. Меня этого лишили. Без, не спросив моего желания, хочу я так, не хочу, меня всего этого лишили. Родины моей больше нет. И это, между прочим, чудовищная душевная травма для всего советского поколения. Как там Владимир Владимирович сказал, что это, как она там, какая катастрофа?
Самая главная геополитическая,
геополитическая катастрофа. Точно, да. И 25 миллионов человек еще осталось за кордоном. Среди них мои родственники. Это тоже печаль, которые вынуждены были бросить все и бежать сюда, просто чтобы их не убили. Поэтому, почем там мы все ностальгируем? Вот потому, что нас там не убивали, а везде мы себя чувствовали советскими людьми. Это главное.
Перестройка. Как вы оценивали перестройку? Просто хочется представить, вот вы любитель западной музыки, такой, наверное, ну, интеллигентный мальчик, молодой человек, уже юноша. А вы в моменте перестройки, вы ее воспринимали как что-то хорошее со всеми ее новыми западными ценностями?
Там не было никаких западных ценностей, все эти сказки про демократию.
Но вам это тогда уже было понятно, что вот гласность – это пустой звук, что
было перестройка? Понятно, что в стране многое нуждается в изменениях и улучшениях. Например, надо строить больше квартир, чтобы молодые семьи могли заезжать в квартиры. Правильно ли это? Да, правильно. Там бесплатное жилье было, что характерно. Вот 15 лет в очереди стоять никому не хочется. Идти работать на стройку, чтобы тебе побыстрее дали, не все хотят, потому что нормально живут и так. А вот быстрее жилье получить, да, хотим. Хотим ли мы больше товаров народного потребления? Да, хотим. Пускай сюда придут на наш скороход западные обувные фирмы, там какая-то Саламандра, и пошьет нам ботинок. Плохо ли это? Великолепно. Прекрасно, если они это умеют лучше. Петр Первый иностранцев завозил сюда, не моргнув. Начал это его папа. Петр продолжал, но про папу почему-то никогда не вспоминают. Что в этом плохого, я не понимаю. Если у вас что-то недоразвито, а есть люди, которые умеют это делать гораздо лучше, чем ты. Я, например, все умею делать руками. Абсолютно все. И спляшет, и споет, и по морде надает. Но почему-то, если мне ремонт дома нужен, я нанимаю мастеров. Хотя я умею сам. Нанимаю мастеров, они умеют лучше, чем я. Что зазорного в том, чтобы обратиться там на Запад, построить какие-то совместные предприятия? Вот это все воспринималось на ура. Идеологическая обработка населения, она далеко не такая была. Ну, в смысле, не с таким энтузиазмом воспринималась. Сначала... Все, разинув рот, читали журнал «Огонек». Ничего себе, вон оно как оказывается. А потом это прекратилось, потому что вы все врете. Вы все врете. Мы там жили, мы помним, как это все происходило. Были репрессии, например. Да, конечно, были. В каждой семье. Тебе могут вспомнить и рассказать. Не потому, что в каждой семье кого-то репрессировали. Вы таких еще фиг найдете. А потому что все знают, что они были. Все знают. Абсолютно. Безо всяких там Яковлевых, детей Арбата и прочего. Все знают. Что вы тут нам это рассказать пытаетесь? Были отличные анекдоты. Память народная, она в анекдотах. Почему так мало в продаже бобровых шапок, например? Ну, потому что бобров отстреливают круглый год, а членов Политбюро последний раз в 1937 году. Поэтому вот бобровых шапок мало. Народ это воспринимал исключительно вот так. И когда Горбачев появился, он всех, у всех вызывал полный восторг. Он молодой, он говорит отвратительно, конечно, гэкает, там трех слов связать не может, но он говорит, он обращается к народу туда-сюда. Хватило ровно года, чтобы появились присказки типа «скачет по России». Тройка, Мишка, Райка, перестройка. И вчерашний восторг перерос в полное презрение. Презирать его, именно презирать начали примерно через год после начала его кипучей деятельности. В народе оно воспринималось совершенно не так. То, что касается интеллигенции, которая от всего этого там впадала в восторг, наконец-то им рассказали правду, до этих доходит гораздо больше, а низовые слои, они нутром чуют, что ты сволочь, это понятно, без всяких там марксизмов, ленинизмов, блин. Так и оказалось, собственно говоря.
А вы в себя как давно ощущаете вот таким вот левым, левых взглядов человеком, который там за Сталина, за Советский Союз, вот
За Сталина это вот очень странно звучит. На определенном историческом этапе развития страны в ней был вот такой руководитель. Качество этого руководителя определяются временем, в котором он жил. Товарищу Сталину надо было провести индустриализацию до начала войны. Если вам кажется, что когда надо построить тысячи заводов, запустить их, все это прокормить, а для этого надо создать тысячи колхозов, если вам кажется, что все с восторгом воспримут ваши идеи, это не так. Нет, восторга не было. Я не могу сказать, что это там катастрофа национальная. Нет, но это мероприятия жестокие. А потом началась война, в которой товарищ Сталин победил. Потому что правильно провел индустриализацию, коллективизацию, воспитал людей, которые в этой войне победили. Плохой он или хороший, это, по-моему, вообще лежит в другой плоскости. Он цивилизованным европейцам не дал нас уничтожить и не дал уничтожить нашу страну. Это мне импонирует с точки зрения китайцев, которых, вот товарищ Мао Цзэдун, 80% того, что он сделал, было полезно для китайского народа. А 20% нет, не полезно. Но все ошибаются, то же самое и здесь. Как? Я не знаю, меня таким с детства воспитывали. Вот это твоя страна, ты ее любишь, и что? Ты, например, не должен служить. Я совершенно спокойно сходил, послужил в советскую армию. Был не самый тупой солдат, не самый тупой сержант. Нормально. Никаких моральных этих метаний я по этому поводу не испытывал никогда абсолютно. И что тут не так-то? Потом, в 92-м году, я пошел, послужил в милицию российскую. Там я советскую присягу принимал, а здесь российскую. Тут, знаете, вот у меня тут товарищи. Я к тебе сегодня пошел, меня спрашивают, куда ты? Я говорю, вот к Пучкову иду. Он говорит, ты в своем уме, а он же в Лужниках выступал. Нельзя с такими общаться, как вы понимаете. Ну, я страшное скажу. А я еще присягу давал кровавому Ельцину. Представляете, и служил тогда. Вот руки по локоть в крови, а то, что вы вокруг видите, демократию, это я построил в первую очередь. А не кто-то, это не вы голосованиями, это мы. Те, кто держал всех в узде, цепные псы режима, это мы построили. И это у вас вокруг вот так, благодаря мне. Как вы со мной общаетесь? Не вы, а вообще. Как это так получается? Ну, так это моя страна по-прежнему. Надо ли душить негодяев, которые в 90-е расцвели буйным цветом? Надо душить? Надо. Я их душил. И этого не стыжусь, собственно говоря. Страна поменялась, поменялся и я. Я теперь, вы не поверите, я капиталист.
80-е годы, Ленинград.
Да.
А вы помните вот такую пацанскую культуру, разборок уличных, каких-то да, группировок?
Конечно, да.
А вы туда входили?
Конечно, да. Я жил на улице.
Расскажите, вы никогда не рассказывали.
Ну, везде были так называемые гопники. Это часть, так сказать, там этих школьных подростковых сообществ, где всякие эти трудновоспитуемые подростки были. Был такой хороший фильм Динары Асановой «Пацаны» называется. Все желающие могут посмотреть. Дает представление о детях вот такого толка. Ну, вокруг них там некоторым образом объединялись. Естественно, во всяких этих разборках массово участвовали крайне редко. Я жил в Купчино, у нас там улица Бассейная была, ее зачем-то в Турку переназвали, там поперек улица Пражская, там улица Белокуна, там жили серьезные гопники на Белокуну, а дальше была улица Софийская, там жили самые серьезные гопники. Вот там время от времени происходили столкновения. Кому-то нашему начистили морду, тогда надо всех собрать и идти бить тамошних. Ну да, регулярно лупили. Ну это была полная ерунда, когда меня призвали в Советскую армию, и там были люди из Поволжья, там Дзержинск, Казань и прочее. Этих я слушал, разинув рот, такое даже представить было невозможно. Петров, а помнишь, как мы подрались вот там? Да, конечно, помню. Мне какая-то сволочь из обреза в спину стреляла. Так то ж я. Ха-ха, братан, там туда-сюда. Такого у нас ни поножовщины, ни стрельбы не было никогда. Там было гораздо страшнее.
Пацанские понятия предполагали во многом отказ от любого сотрудничества с властью, в первую очередь с милицией. Считалось прямо это словом зашквар, вот буквально, западло. Это было западло, сотрудничать с милицией. Тем не менее, в 92-м году, что вы смеетесь?
Договаривайте.
Что, нет?
Я скажу.
А, скажите. Тем не менее, в 92-м году вы пошли служить в милицию. Вот добровольно вы до этого работали на разных там других специальностях, профессиях. И вот вы пришли сдаваться, говорить,
это хочу к вам. Не совсем так выглядело. То есть милиция, она была хорошая. С точки зрения советского милиции, советского человека и милиции, и КГБ, это хорошие и правильные организации, где служат нормальные, хорошие люди. Эти душат уголовников, эти душат шпионов. Служить, но в милиции не все стремились, а КГБ это натурально там рыцари без страха и упрека. Массовое впечатление именно такое. Сотрудничество с милицией, ну я не знаю как там, среди подростков агентурная работа, она как-то не очень ведется, поскольку подростки идиоты, с ними лучше этим не заниматься. Только в местах лишения свободы, на воле никто этим не занимался. Касательно слов зашквар. Зашквар — это специфическое понятие. Это если, например, вы уроните некий предмет на пол, то он зашкваренный, с пола его поднимать нельзя. Шапка, там, не знаю, одежда, мыло, еще что-то с пола поднимать нельзя, потому что оно зашкварилось. Есть люди категории шкварной, например, пассивный гомосексуалист. К нему нельзя прикасаться, вообще его трогать нельзя, с ним нельзя разговаривать. Если ты хочешь его, ему там, дать сигаретку, еще что-то незаметно урони на пол, он ее поднимет. Но так, чтобы ты вот ему отдал, нельзя, там это на магическом уровне, потому что зашквар перепрыгнет на тебя, и ты будешь шкварной. Это вот такое. А зачем это подростки нынешние употребляют, для меня загадка.
Они тогда
смысла не слов не понимают, конечно. Поэтому...
А, вот. Вы имеете сейчас слово зашквар, что это публичное слово, обозначающее что-то плохое. Любое плохое.
Ну, у нас масса слов из фени, когда руководители государства говорят, прекратите кошмарить бизнес, это ничего, кроме там детского восторга не вызывает. Вы где таких слов-то наслушались?
Ну, понятно, на питерских улицах.
Понятно, да.
Так сам Владимир Владимирович.
Западло, да, но это не совсем про милицию. Нет, милиция вообще, ну как тебя, если задержат за драку, ну что тебя там, поругают, к родителям отведут. Советская милиция ничуть не делала вообще. Поэтому и отношение было совершенно спокойное к ней. Вот. Служить, так это, а что там такого? Ну, пошел служить. Половина моих друзей ушло служить в бандиты, например, в 90-е годы. Как-то благополучно. Никто друг друга никуда не посылал, и никак вообще, и контакты никакие не разрывались, между прочим. Если это не касалось службы. Все, привет, конкурирующие организации, и дальше все совершенно спокойно живут.
У вас образ очень во многом построен на том, что вы опер. Сайт назывался Опер.ру.
Сейчас называется. Он называется Тупичок его... Гоблина. Это Урл Опер.ру.
Ваше как бы позиционирование публичное, оно вокруг того строится, что вы...
Это люди придумывают.
Я, милиционер.
Меня, да, ко мне, когда вот обращаются из прессы там и прочее, из различных СМИ, они все время спрашивают. А вот частные тюрьмы в России. Дмитрий, что вы можете сказать, как бывший сотрудник? Я все, что угодно могу сказать, как бывший сотрудник, но я уволился в 1998 году. 24 года, на четверть века. Очень давно.
Тем не менее, вы так себя тогда назвали, и вы вот с этим позиционированием, с этой как бы идентичностью, что ли, публичной.
Ну, это весело.
Живете. Тем не менее, вы никогда почти не рассказываете, что там происходило.
Да ничего там не происходит. Обычная, это как государственная организация.
С 92 по 98.
Что там рассказывают? Про самое интересное.
Милицейское время.
Голову открутят и сейчас, если рассказывать. Там всякие люди участвуют. И все такое. Зачем про это рассказывать? Во-первых. Во-вторых, все это воспринимается лично мной как хвастовство. И вообще там не о чем говорить. Там интересно. То есть, это самое интересное место, где я работал. Весело, интересно. Такого количества событий с тобой больше не происходит нигде. Там натурально ты как в центре урагана, а вокруг тебя там всякое крутится. Круто.
Я смотрела ваше позднее интервью и ваше раннее интервью. Читала, потому что смотреть его как бы негде было тогда. Вы в последнее время, вы говорите, что милиция с 92 по 98 год, это такие, ну, буквально постсоветские, значит, стражи порядка, хорошие парни. А если почитать ваше раннее интервью, то вы прям говорите, что да, была страшная коррупция, и то есть либо ты хороший...
Нет, тогда коррупции нет. В том виде, мы же все время живем дальше. В том виде,
она,
в
наверное,
каком...
наросла, тогда только начинали это делать?
Это были подыхающие остатки советской милиции, когда я служил. Там же были ветераны. ветераны, которые в НКВД служили даже. Дедушки старенькие, которые уже на пенсии там и всякое такое. Ну, люди массово увольнялись, потому что принимать участие вот в этом для них просто немыслимо было из идейных соображений. Кто-то там от всего устранялся. Где-то из уголовного розыска там формировали какие-то РУОПы, которые потом ликвидировали и прочее, и прочее. Оно переживало настолько суровые изменения. Ну, например, тогда нельзя было приезжать на ленд-крузере на службу. Нельзя.
Но он был.
Нет. Там все про тебя все знают. Нельзя. Ну, а теперь можно. Идите в любой милицейский околоток. Посмотрите, на каких машинах сотрудники приезжают. Поставьте это с зарплатами. Вызывает некоторый интерес, как это у вас так получается.
Дмитрий, вот я слишком недавно смотрела.
Я опять-таки как...
А вы прям цитатами какими-то готовы.
Ну... Невозможно было приехать на ленд-крузере в околоток и красиво зайти.
Да?
Как-то там еще подыхали остатки советской милиции, и такое было недопустимо. Сейчас все стало по-другому, а тогда нет.
Версия, что тогда было гораздо мягче, была коррупция, чем сейчас, оно, конечно, хорошо, но, тем не менее, мы понимаем, 90-е годы, это крыша, это бандитский Петербург, и это милиция, которая
крышует. В 98-м году из-под черных крыш все уходило под красные. Что такое черная крыша, знаете?
Да.
То есть воровская, бандитская, красная, ментовская, да, все уходило. Если ко мне приходит родственник и говорит, на меня бандиты наезжают, помоги. Я должен родственнику помочь? Ну, помогу, да. Так получается, что я уже коррупционер, даже если денег не взял. Ну, вот так жизнь устроена, да. Вот оно все ушло под красные крыши. А потом взяло, вы не поверите, и из-под красных крыш ушло. Да, если вы сейчас походите по бизнесу, походите и поинтересуетесь, кто кому платит, они могут платить, как в 1937 году писали доносы, так вот сейчас напишут доносы в милицию, в полицию о том, что мой конкурент, гад такой, делает вот это, вот это, вот это. Чтобы его контору нахлобучили. Это у них средство конкурентной борьбы. Все.
В 90-е годы, работая еще милиционером, вы начинаете свою самую такую главную, как мне кажется, деятельность в вашей жизни. Вы начинаете заниматься классными, по-настоящему переводами. Вот это внимание, такая дотошность, да, к деталям, к английскому языку, такое вот чуть ли не священное отношение, оно вот почему было?
Ну, фильмы-то отличные, то есть мы смотрели, это прекрасные фильмы, так сказать, золотой фонд человеческой культуры, безотносительно в США это снимали или где-то там, прекрасные фильмы, на мой взгляд. Я когда слушал, что там эти... граждане переводили, там, надев наушники, я сейчас на слух вам переведу. Персонаж сказал 7 предложений, он из них расслышал 6, понял 5, из них 2 неправильно, сказать успел 3. И в итоге это получается не перевод, а какой-то такой, знаете, достаточно приблизительный пересказ. Это отвратительно, фильм-то хороший, это во-первых. Во-вторых, они там, например, употребляют всяческие выражения. Если это кино про полицейский участок, про войну или еще про что-то, там все ругаются. А зачем вы это вымарываете цензурой? Для меня загадка всегда. Цензура – это когда написано, что вот детям до 16 это смотреть нельзя. А авторский замысел – это не ваше собачье дело, лезть туда и что-то уродовать. А я не хочу, чтобы мои дети такое смотрели. Ты больной, вон криминальное чтиво. Слово «жопа» говорить нельзя. А как несчастного негра анально насилуют, и это на всю страну в самый прайм-тайм, так сказать, это можно показать, все отлично. Все приличия у них соблюдены, поэтому хотелось сделать как следует, ну и я старался изо всех сил.
Вот вы назвали уже отличительные особенности своих переводов, большое количество мата и такая
внимательность... Ровно столько, сколько в оригинале, я от себя не добавляю.
Сейчас об этом поговорим. И такая вот внимательность к языку на уровне буквального перевода, даже иногда калькирования. Благодаря вам в обиход были введены такие слова, как, например, там, «секси», «окей», она сегодня не выйдет, «окей». Ну, так не говорили до того, как в 90-е годы наши экраны не заполонили вот такие вот переводы. В итоге мы, поколение...
Мои переводы не заполонили. Это вы говорите про кривые переводы, из которых перекочевала всякая дурь в язык. Мы сделали это, я так не говорю.
Нет, вы так не говорите. У меня прям выписаны примеры, не хочется подробно об этом говорить. Но вот эти фразы, где tag question приводится у вас как окей, а не, например, понятно... Или понял, или хорошо.
Нет. Окей, у меня там, где персонаж говорит окей, только там.
Полагаю, с извинениями я слегка опоздала. Правильно полагаешь. Слушай, сука, если хочешь устроить разборку при дочери, так сразу и скажи. Расслабься пока. Я не собираюсь убивать тебя на глазах у ребенка, окей?
Мне кажется, что мое поколение, которое выросло на фильмах «Гоблина», оно, в общем-то, и говорит вот этими вот такими более американизированными...
Ну, это ж неизбежность, знаете, наша речь языком. Вся утыкана цитатами из «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», там, «Мимино», и она вся наполнена этим, потому что фильмы оказывают огромное воздействие на массовую аудиторию, ну и западные оказывают точно такое. Я считаю, что у меня с русским языком все хорошо, поэтому у меня там на русский язык...
А вы просто тоже, вы слишком много смотрели, и мы
точно так же. И это вот этот самый окей, это придает некий национальный аромат, так скажем, вот американцы говорят вот так, и кино про американцев, я считаю, что там должен быть окей.
В итоге это так он перечевал в нашу жизнь, так как и слова сексе, там,
есть
там,
разные. Норм. Вот когда-то в криминальном чтиве, когда Траволта звонит и кричит, что у него там обдолбленная тёлка, я к тебе везу, а этот, как его, забыл, не помню, он кричит, как-то не то пранкстер, не то еще что-то.
Да.
Это невозможно. Тогда никто не понимал, что такое пранк и кто такой пранкер. Ну, я перевожу, что он кричит «телефонный хулиган». То есть так, понятнее. Проходит время, ты можешь говорить, что это пранкстер, да, пранкер. И все поймут уже сейчас, что это такое. А тогда нет. Поэтому все меняется.
Вторая особенность, которая тоже, мне кажется, важной, когда вы переводили... Там, в начале нулевых, вот считалось, что «Гоблин» так жестко переводит, и английские ругательства не звучат настолько же грубыми и вульгарными, как какими они есть в русском языке. Прошло вот буквально 10 лет, и количество мата, которое употребляют подростки, оно стало таким, что он стал настолько же бытовым, насколько слово «фак» в английском языке. Вот мы говорим матом вот так вот, особенно 20-летние уже.
Это вы говорите.
Не-не-не, вот 20-летние.
Обратите внимание, пока мы говорим, я что-то ни одного слова такого не употребил. Как вы думаете, почему?
А я не говорю, я вас сейчас не пытаюсь обвинить в том, что...
Да.
Значит, я говорю о том, что есть некая тенденция к тому, что дети начинают больше...
Потому что свобода. Угу. Тут, ну, ряд факторов. С одной стороны, свобода, с другой стороны, интернет, где дети, например, общаются бесконтрольно там. Про твою мамку там тебе рассказывают такого, что впору всех убить пойти. Или посмотрите какие-нибудь эти интернетные ролики под названием «Что было дальше?». Там всех убить надо сразу. Вот сразу. За такие вопросы, за такие ответы.
Понятием сейчас говорить, что надо убить. Да. То есть оскорбление матери надо убить.
Есть граждане, которые даже задумываться над этим не будут, просто бошку открутят.
Я принадлежу к тому поколению, вот мне больше 30 лет, которое выросло на ваших фильмах, ваших переводах, ваших смешных переводах, «Сорванных башнях» и много-многом другом. И вот я, конечно, являюсь тем самым поколением людей, которые, может быть, как-то разделяют западные ценности, которые воспитаны в духе западной культуры, и огромным пластом были фильмы «Гоблина», естественно. Что вы чувствуете по поводу того, что, возможно, вы воспитали вот это поколение людей, которые выходят в том числе на митинги там, с 2012 года по 2022 год?
Ну, я плохому никого не учил. Начнем отсюда. Никого я ничему плохому не учил. И даже наоборот, когда я показывал фильмы в кино, массово показывал фильмы в кино, я для начала записывал ролик, в котором объяснял, как понимать то, что тебе показывают в этом фильме. Например, какие-нибудь там, как они там, где Сильвестр с Джейсоном Стэтэмом летают неукротимые.
Угу. Я поняла. Unstoppable, нет?
Нет.
Нет.
Которые они...
Неудержимые.
Неудержимые, да. Они там как использованные что-то там. Не помню, короче.
Wasted.
Нет. Неважно. Вот они летают по всему глобусу, они ветераны вооруженных сил там, или разведок каких-то. Им ЦРУ через подставных людей выдает задание. Они летят на территорию суверенных государств и там убивают, кого попало, например. Вы вот кино смотрите, там поскольку там Сильвестр, Стэтэм, Арнольд, Брюс Уиллис, вы все прекрасно. Они же всегда хорошие, они всегда на стороне добра, они всегда против злодеев. А получается нет, это бессудные расправы, убивают кого попало, они и к вам прилетят. Точно так же вас убивать, а вы будете радоваться. Это пропагандистское кино, сугубо пропагандистское кино. Вот это я детям все время объясняю, да, вот так. И в коротких роликах перед фильмами, и сейчас там у нас по полтора часа разборы самых разнообразных фильмов, что там происходит с моей точки зрения, и как это следует воспринимать. Угу. Поэтому, когда дети бегут на какую-нибудь болотную, я вас уверяю, это не мои дети. А если мои, то их там вот такой процент. Это не те, кого я там как-то воспитывал.
Да нет, я вас уверяю, что все, кто вот люди моего возраста, они, конечно же, все люди, которые посмотрели, ну, большую часть ваших переводов, которые выходили тогда, когда они были юными.
Я сомневаюсь, да.
С 2005, скажем, года.
Вот фильмы-то отличные.
Фильмы отличные, переводы классные. Переводы, конечно, были, вот как раз тоже такое впечатление производили, типа вау.
Вы не поверите, я и сейчас их делаю практически каждую неделю, да.
И, конечно, это в том числе, то есть, например, считалось, можно было спорить про переводы, но я там из английской школы, потом училась в МГИМО, понятно, что у нас к этому очень щепетильно тоже относились, и это вот казалось, вот какой-то вот свой чувак вот прикольно переводит, специально какие-то там фишечки подбирает, и... Логично, что вот эти люди, они будут, ну, так скажем, прозападными людьми, которые будут вот вариться в этой западной, универсальной, всемирной сегодня культуре. И вы же имели к этому отношение, к ретрансляции этой культуры на массовую аудиторию.
Да. Вот. Ты говоришь, неплохо, это же общечеловеческая культура. Я жил в стране, где ничего подобного не показывали, а потом начали показывать, и страна развалилась. Так, может, надо все смотреть, только как-то это, чтобы тебе, если ты молодой, то чтобы кто-то опытный и взрослый тебе объяснил, что там такое, не то, что тебе кажется, в силу хотя бы просто отсутствия жизненного опыта. Вот, а кто-нибудь тебе бы объяснил, вот оно вот так на самом деле, погляди. И тут тебе какая-то, я не знаю, пелена с глаз упала, ведь действительно. И вон оно как вышло-то.
Ну, смотрите, вот вы просто такой... заядлый синефил, любитель западной музыки, любитель кино американского, голливудского, что уж скрывать. И я вас знала вот в этой ипостаси. Потом, стыдный факт, работала я в Министерстве культуры.
Я уже думал, я в милиции служу.
Еще более стыдный факт. Да. И мне, вы, по-моему, я в 15-м году пришла, вы были в общественном совете, и меня кто-то попросил или сказал, а вот возьми патриотический комментарий за, там, за родину, за Сталина. У Пучкова, я говорю, какого Пучкова? Мне говорят, ну, гоблин, который. Я говорю, в смысле гоблина Пучкова? Причем здесь гоблин Пучков и какой-то патриотический не нафиг комментарий, это же Пучков. Ну, то есть вот синефил, американист, вот этот человек. У меня, понимаете, даже это не могло соединиться воедино, что вы вот оказываете вот таких взглядов, при том, что ваша деятельность полностью противоположна тому, что вы как бы, оказывается, исповедуете.
С моей точки зрения, не противоположно. Это вы варитесь в какой-то своей тусовке, где у вас тоталитаризм полнейший царит. Вы все думаете одинаково. А встретившись с тем, кто вдруг, оказывается, думает не так, для вас это шок. Надо выходить из своей тусовки, общаться с самыми разными людьми. Они не самые тупые. Может, тупые в каких-то отдельных областях, а в других, там, я не знаю, гении. Я вот когда-то на заводах работал, вокруг меня было много алкоголиков. Я вот умный был и английский язык знал, а так как они руками делать так и не научился, они гораздо талантливее. Хотя туповатые, мастера и Маргариту не читали, но вот в своей области они специалисты. Значит ли это, что они хуже меня? Категорически нет. Ну, другие, разные у людей взгляды бывают. Если мы свободные люди, если мы за демократию, к этому надо относиться строго положительно. У вас такие, а у меня такие. Как там Вольтер говорил? Готов подохнуть за то, чтобы вы говорили то, что хотите. Как-то так.
Да-да-да. Если можно, тогда я зачитаю несколько цитат из ваших ранних интервью. Они меня очень заинтересовали. В интервью «Фонтанке» 2004 года, питерское издание, вы говорили, что коммунизм – вещь страшная, особенно коммунизм сталинского типа. Коммунизм сталинского типа – вещь страшная. Дальше вы говорите, что тиранит не только коммунисты. Понятно, что тиранит кто угодно. Тиранит Сталин, тиранит Ельцин, тиранит царь-батюшка при Царской империи. Как тогда вы вот этих взглядов перешли к тому, что вы потом, оказывается, начали...
Никак, они Сталина у меня все время одинаковые, я его не защищаю.
Сталин-тиран?
Нет. Он даже диктатором не был, вы не поверите.
Я не знаю, что я говорил,
во-первых. Если бы это была запись, тогда было бы понятно. А что гражданин-журналист там это расшифровал, как написал, я черный пояс у меня по раздаче интервью, которые сначала надо показать мне, а потом вот у себя вешайте. Тогда было не так, и что там имелось в виду, я сказать затрудняюсь. Я еще раз повторяю, что то, когда правил Сталин, страна напрягала все силы. Жить тогда было, ну, мягко говоря, сурово. Захотели бы вы попасть вот в такое? Ну, я сильно сомневаюсь, когда либо в колхозе там три нормы надо выдавать, либо в шахте там, как Стаханов, по 20 норм рубить. Это тяжелый труд, подъем страны. А война еще страшнее. А убили 27 миллионов человек в результате. Не успели подготовиться как следует к встрече с нашими европейскими партнерами. Как-то так. Вот это, да, и это страшно.
Но коммунизм сталинского типа...
Да это не сталинского типа, это вот это такой кусочек, хорошо. Этап развития страны, он не
хорошо.
Сталинского
отменяем,
типа.
Пока отменяем.
Какая разница, цитату? Кто там стоит во главе? Ну какая разница, ну маоистского типа, ну попробуйте нищую аграрную страну, в которой 98% крестьяне. Попробуйте превратить ее в индустриальную державу.
Видимо,
за 10
считали,
лет.
Что это очень страшно.
Да не считал я нет. Тогда. Это тяжело, я и сейчас вам говорю. Это тяжело. Жить там вы вряд ли захотите.
Вы на своем сайте вспоминали, что, будучи молодым человеком, вы были страшным антисоветчиком, что вы не держали в руках до взрослого возраста ни одной книги, на которой была бы «Красная звезда», если бы была какая-то военная книга, вы ее не читали, отворачивались, не могли смотреть, естественно, телевизор и никогда не видели целиком 17 мгновений весны, только могли кусочек серии посмотреть. Это дошло до того, что вы не видели такие вот культовые советские фильмы, как «Соломенная шляпка» или «Обыкновенное чудо». Дальше вы говорите, что вы уехали, потому что ваш отец служил в Берлине, и там вы, конечно, еще больше начали испытывать такое отторжение от всего советского, потому что это для вас была пропаганда.
Не совсем так. Например, то есть вот книжки про партизан, про войну и прочее, где там подвиг советских людей, например, я не мог читать просто потому, что я не понимал, про какой подвиг речь. Я сам был абсолютно отмороженный. То, что там люди делали, для меня абсолютно нормально. Это мне надо было дожить до 40 лет примерно. Когда у тебя дети, жена, и ты понимаешь, что такое пойти в партизаны. И у тебя ж там за спиной остались, которые от тебя зависят. И что будет, если тебя убьют? А я был абсолютно отмороженный, как и подобает подростку. Это поэтому. Это не потому, что меня отвергало что-то советское. Касательно кино, да, оно в массе было, вот мне категорически не нравилось, да, потому что оно топорно сделанное. Есть шедевры, да, безусловно, но в массе все пирамидой. То есть вот верхушка, это классические фильмы, утираешь слезы, смотришь. А массовый продукт нет, не смотрел никогда. У меня телевизора не было, я уж не помню, там года до 90 какого-то. Просто не было телевизора, я его не смотрел тогда. Потому что мне это неинтересно. Вот неинтересно и все.
Ну, потому все. Что вы считали, что это пропаганда, что мне там расскажут?
Да я не то, что пропаганда, оно нет, оно унылое.
Это ваша цитата.
Унылое, я вам сейчас объясняю. Оно унылое и неинтересное. То, что оно при этом еще и пропаганда, ну, на здоровье. Вот надпись на доме «Слава КПСС» это тоже пропаганда. Я на нее точно так же не смотрю. Мне это неинтересно вообще. А «Запретный плод» сладок. Не потому, что он запретный, а потому, что сладок. Вот как-то так. Так вы это типичный подросток. Я ж вам не вру, что Простите. Я сразу родился 40-летней угрюмой сволочью, и мне с первых лет жизни всю жизнь было понятно. Нет, подросток был вот такой, а теперь другой.
Вот эти вот интервью и выступления, это уже 2000-е годы, то есть вам больше 40 лет. Вы очень взрослый мужчина, взрослый человек уже с
семьей. Это продолжалось примерно до 18 лет, когда призвали вооруженные силы, и там всю дурь выбили в течение месяца примерно. Все, на этом детство закончилось, и больше я вот так не думал никогда.
Подождите, про армию вы тоже вспоминали, что вы пришли в армию, и те, кто выходил там в какую-то общественную зону и смотрел вечерами время программы, вы считали просто за идиотов, что они вот тупые, не могут понять, что это
программу «Время» в армии смотрят принудительно. Что? А между табуретками ходит сержант и говорит, видя спящего, ну-ка встань и скажи, повтори, что сейчас сказали. И тебя накажут, если не повторишь. Это людей не касается. Они обязаны были смотреть. Все, в том числе и я, обязаны каждый вечер смотреть.
Но вы могли это смотреть? смотреть принудительно, и те, кто смотрел это искренне, вы их считали какими-то, ну, вот, не самыми. Ну, это все, можем потом это ставить. Вы говорили, что нет страшнее пропаганды. Самая страшная пропаганда — это пропаганда от Красной Армии. Красная пропаганда.
Чей-то я такое говорил.
Вот в этом же вашем... Прочитать вам? Я был твердо уверен в том, что все это пропаганда, пропаганда в наихудшем виде от красных, что ничего хорошего в этом нет и быть не может. В итоге там не смотрел то-то, то-то, то-то и то-то.
Надо дочитать до конца. Это, небось, про художественный фильм в августе 44-го, что там, там дальше совсем про другое. Это драматургический прием начать вот с этого, а закончить вот этим.
То есть драматургический прием можно предполагать, что это, ну я тут немножечко совру.
Ну как, вот вы включаете программу «Время», например, вам показывают битву за урожай, 15 минут, крестьяне едут на комбайнах, собирают этот, эти грузовики, едут на элеватор. Как вам в 17 лет, 18, это интересно, нет? Нет, не интересно. Оно не интересное абсолютно тебя, это чуждые тебе события, они тебя совершенно не трогает. А это изо дня в день, одно и то же, одно и то же. Оно ж, вы его не видели просто, советское телевидение. Вот сейчас есть канал «Культура», вот это примерно то же самое. Канал «Культура» смотрит народу меньше, чем ходит ко мне на сайт. Вот как-то так.
Вот интересно.
Да.
Вы вспоминаете советское, свою молодость в советском, как что-то хорошее, но вам там нравится вот эта вот возможность все равно приобрести что-то из-под полы, что-то достать, да, ключевое слово советского человека, достать.
Мне, например, нравилась бесплатная медицина, например, бесплатная образование.
Она была прям по-настоящему бесплатной, и она была очень сложно бесплатной,
очень
что по-разному. Нужно было,
точно
опять
так же,
договариваться по звонкам.
Точно так же, как и сейчас. Если у вас болит голова, и вы пошли купили анальгина, то вот... Вот то же самое. И если же, боже упаси, какая-то серьезная болезнь, а, огромные деньги, б, связи, знакомства и прочее, и прочее. Вот, например, бесплатные лекарства. Вот у ребенка болячка, ему государство дает бесплатные лекарства. Дает? Да. Только их нет в аптеке. А у тебя родственники живут на севере, и там это есть, и вот родственники тебе раздобудут и пришлют посылочкой, а ты получил, и оно у тебя есть.
Вы говорите часто о таком принципе, что даже в Советском Союзе там, тебе нужно полагаться было на себя, нужно было уметь крутиться, чтобы как-то что-то доставать, находить там связи, как-то выживать. В то же время, да, вы человек, который, ну, построили такую небольшую медиа-империю, вот мы здесь находимся, действительно огромное помещение, ваш наемный персонал, сотрудники, вы такой пример капиталиста, предпринимателя, коммерса, если хотите, если мы говорим на этом языке 90-х, почему же вы вот... Молодому совершенно поколению, молодым людям, которые представляют себе только, что Советский Союз — это бесплатная медицина и путевки, зачем же вы все вот это им говорите? Почему вы их не учите сразу работать в таком вот капиталистическом поте лица и выживать в этой капиталистической реальности?
Наоборот, учу. Постоянно. То есть, само слово «выживать» меня все время приводит в изумление. Курсы выживания – это когда ты голый по лесу бегаешь, и чтобы с голоду не сдохнуть, там знаешь, какой корешок съесть, с какой стороны мох растет и прочий бред. Вот это выживание называется. Я и в 90-е годы не видел, чтобы кто-то вокруг умирал от голода. Я такого не видел. Я все время ходил на лестничной клетке, смотрел в бачок с пищевыми отходами, куда выбрасывают целые батоны, буханки хлеба. Я для себя отметил, что как только хлеб и картофельные очистки перестанут выбрасывать, значит, наверное, голод наступил. Вот как-то до 2000 года я так и не увидел, чтобы хлеб не выбрасывали. Его все время выбрасывают. Голода не было. Никто тут, по большому счету, не выживал. С голоду никто не пух. Тяжело было? Да, тяжело. Что я могу посоветовать подрастающему поколению? Я им всем говорю одно и то же. Надо работать все время. Ничего тебе даром не дается. Если у тебя нет папы-олигарха, тебе ничего в жизни не светит. Что надо для того, чтобы хорошо жить? А, хорошо учиться. Б, получить правильное образование и устроиться на хорошую работу, где твоя специальность востребована и платят нормальные деньги. Никаких других путей в жизни нет у подавляющего большинства населения. Начинаются вопли, а я вот работаю библиотекарем, а мне мало платят. Бросай эту, а вот в Советском Союзе, для того, чтобы заработать денег, надо было ехать на север, работать бульдозеристом где-нибудь, на самотлоре там или в этих, ну где там нефть. Качали при советской власти. Вот, а я не хочу уезжать, я хочу здесь жить. Ответ еще проще. Вот, ты когда рыбу ловишь, вот сел вот здесь, вот забросил удочку, а тут не клюет. Что надо делать? Наверное, надо перейти на другое место. Возможно, там клюет. Да. Если ты идиот, сиди тут и дальше. Если у тебя хоть какие-то там это ганглии в башке есть, иди туда, где есть рыба, то же самое с работой. Ничего другого посоветовать нельзя.
Ну, это типичный капиталистический подход.
А куда деваться?
Крайне циничный капиталистический. Да. Но зачем только вы говорите про эту социальную справедливость, на которую дети, вот подростки клюют?
А ты можешь по ходу пойти записаться в коммунистический кружок, где изучать марксизм и готовить мировую революцию. Вот это ты можешь сделать.
А пока зарабатывали...
А сейчас, как вы хотите жить? Ну, как вы хотите жить? Вот ты, наверное, там дожил до 20 лет и решил жениться. Такое бывает у людей. Женился. А дальше у тебя родились дети. И не поверишь, возьми бумажку и разрисуй, что вот столько лет он будет ходить в детский сад, твой ребенок, а ему надо покупать одежду, кормить, поить. Потом пойдет в школу, ты при капитализме живешь. И 10 лет, 11, будет там учиться. Может, ты хочешь, чтобы он в какой-то хорошей школе учился. За это деньги надо платить. А потом в вуз пойдет, и за это тоже тебе придется деньги платить. Так если ты на работе проводишь треть жизни, может быть, надо какая-то эта работа и специальность у тебя была бы такая, чтобы денег побольше, это, я не знаю, примитивная логика. Родился ребенок, и примерно на 20 лет ты в финансовой кабале. А если у тебя их два, а если три, то ты это, рисуешь себе какие-то графики там на жизнь. Ну, давай порассуждай про коммунизм. От этого, наверное, за школу, вуз платить не надо будет, да? Я считаю, на жизнь смотреть надо трезво, чему, собственно, детей и учу.
То есть, все-таки не верь, не бойся, не проси. Полагайся.
Правильно.
Только на себя.
Но если у тебя нет папы-миллиардера, кому ты нужен и зачем, кроме мамы с папой, а у них денег нет.
Вот такая социальная справедливость.
Да.
Ее нет.
Мы в ней живем, да.
Вопросы из анкеты для девочек. Если можно, я буду на «ты». Знаете, да. В школах были такие анкеты.
Были.
Помните?
Да, конечно. Такое? Да.
Любимый цветок?
Марихуану.
Так, нет, появилась пока. Так оставим. Любимое имя?
Наташа.
Жену так зовут, да? Твоя любимая игрушка?
В детстве был медведь, не сохранился.
Твое прозвище в школе?
Не было, Димой звали.
Боялись?
Чего?
Вас. Так сказать, тебя.
Многие, да. Многие навстречу одноклассников не ходят до сих пор, лишь бы меня не видеть.
Твое лучшее качество?
Могу долго работать, если работа не тяжелая. Угу. Очень долго. Вот в монитор 16 часов без передыху смотреть, только отвлекаясь на еду и сортир.
Сколько вы смен снимаете подряд? Сколько вы за смену снимаете выпусков, можете проснять?
Я интересовался на телевидении, сколько надо выпускать, чтобы у меня был свой канал. Сказали, что 4 часа, по-моему, контента надо изготавливать ежедневно. Я загрустил, потому что это очень много. На ленинградском телевидении надо мной посмеялись и сказали, что там 2500 человек, вот они делают 4 часа контента. Но у нас с Дементием был рекорд. 10,5 часов за рабочую смену мы записали. Вот. Да, страшно работящий, страшно.
Смена была часов 20?
Нет, с утра до вечера просто.
Качество, которое тебе в себе не нравится.
Ленивый.
Надо все себя, самые продуктивные.
Надо
несколько.
Себя заставлять. Был бы еще продуктивнее.
Лицемер.
И лицемер, да.
Любимый мультфильм?
«Саус Парк». Большой, длинный, необрезанный.
Любимая телепередача?
Очевидная, невероятная.
Боже.
Я занят изготовлением ее самостоятельно.
Понятно. Любимая подвижная игра?
Ну, когда-то баскетбол был. Да. Когда-то давно.
Тоже. Любимый день недели?
В детстве была пятница. Когда. Вот по пятницам хорошо было, да.
Любимая еда?
Мясо жареное.
Любимая погода?
Солнце, чтобы светило.
Прекрасно. Любимая книга?
«Зияющие высоты». Гражданина Зиновьева.
А фильм есть любимый? Вот один любимый фильм.
Больше всего я смотрел, наверное, художественный фильм «Рэмбо 2». Абсолютно идиотский. Я его смотрел как абсолютно идиотский фильм. Мне страшно нравилось, когда у меня был видеомагнитофон. Любимым назвать не могу. В разном возрасте нравится разное. Оно все время меняется.
Что ты делаешь в свободное время?
Книжки читаю в основном.
ну, какие, исторические?
Да, как правило. Художественные с 27 лет не читаю вообще, неинтересно. Только если вот сильно надо какого-нибудь Пелевина, там он смешной, такое читать могу.
Ты влюблен?
Да.
Самое значимое событие в твоей жизни?
Встреча с будущей женой, по всей видимости. Это главное везение в моей жизни. Что она меня, негодяя, столько терпит.
О чем ты жалеешь?
Ни о чем. Пытался жалеть, когда съехал жить за город и принялся ездить на машине туда-обратно, час туда, час обратно, я начал думать, потому что по жизни мне думать некогда, ну, вот, то есть там впадать в задумчивость, а тут час сидишь за рулем, начинаешь думать, начал думать о том, я бы это сделал не так, я тут, а тут надо было вот так, а тут надо было вот это, в конце концов я это, ты собака бешеная, вот у тебя там... Семья, дом за городом, все, что надо, машина, еще что-то, чем ты, пес, недоволен. Я поставил себе громко кричащую музыку, и она орет так, что я ни о чем думать не могу. Я езжу, наслаждаюсь музыкой.
Кем ты хочешь стать?
Поздно уже, 60 лет, все, кранты уже.
Так тут у вас только начинается. Только YouTube пошел просто на взлет.
Ну, я стараюсь. И, то есть тут уже это как-то с возрастом получается.
Ну, то есть тут 40 лет начинать там переводы.
Ну, ты хотел вот это, ты хотел вот то, туда-сюда. У тебя там масса желаний, ты хочешь вот, и вот так, и вот сяк. Не будем перечислять. Но, в конце концов, у тебя в жизни выстраиваются четкие приоритеты. К сожалению, они в первую очередь привязаны к деньгам. То есть надо делать работу, которая приносит больше всего денег. Бомбить изо всех сил. А вот это или подождет, или забудь про это вообще навсегда.
А вот. Это что?
Ну, условно, там, какие-то отпуск в каких-то смешных местах, там, это невозможно просто, нет.
А вы не думаете, что вы контент можете там пилить и оттуда?
Или это уже нет, я отпуск? Когда езжу на отдых, я как свинья лежу на берегу и, открыв рот, смотрю в небо 2 недели, вот, все. Надо от всего отключаться.
Чего ты боишься?
Темноты.
Правда?
Конечно.
За что тебе стыдно перед мамой?
Ни за что. Мама давно умерла, мне это никак. Не придумать стыд. То есть то, чем я занимаюсь сейчас, я боюсь, родителям бы, с одной стороны, очень сильно не понравилось. Их обоих уже нет в живых, но я боюсь, что очень бы сильно не понравилось. А например, матерные переводы. Это было бы решительно не одобрено. Я бы таким, будь родители живы, никогда бы не занимался. С другой стороны, у меня есть масса людей, и родители в том числе, по которым я меряю то, чем я занимаюсь. Вот ролики, например, делаю. Понравилось бы им это или не понравилось. Тут с железной уверенностью могу сказать, что я занимаюсь только тем, что понравилось бы им. И то, что они бы одобрили.
Дмитрий, спасибо вам большое.
Вам спасибо.